Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это не формальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учеба и развлечения.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Попко.
Я тут песню пою.
Поет, он опять поет.
Ну, он поет всегда. Это, ну, не, я, это неизбежное зло.
Поет. Довольный. Ой, да. Противно смотреть.
Мы с тобой осиротели сегодня.
Не, ну на это вообще, конечно, безобразие.
Давай объявим выговор, кстати.
Да. Вечно его нет. Ну что это такое? Ну.
Нет, вот или его нет, или он дышит, понимаешь? Вот ну, два состояния. Я думаю, надо найти какой-то заменитель какой-то ему.
Заменитель дыхания.
Такой у нас будет специальный
папа-заменитель.
Да. Знаешь? Да, принесем наш подкаст «Свежее дыхание». Так, ну давай, говори, что меня слышно великолепно, я звоню Михаилу.
Слышно тебя?
Ну, началось. Вовчик, ну почему? Ну ты уже это говорил в прошлый раз, что меня слышно не фонтан. Ну скажи что-нибудь новое для разнообразия.
Нормально тебя слышно, говорю.
Вова.
Нормально.
Как
нормально.
Ты себя чувствуешь, скажи мне. Я переживаю за тебя.
Плохо.
Я понял, да. У меня такое ощущение, что я уже пытаюсь дозвониться. Я в смущении.
Такое ощущение, что ты уже дозвонился.
А почему я это не слышу? Ничего. Ты слышишь что-нибудь?
Ну, я слышу, например.
Ты тебя. Слышишь меня?
Да.
Нет, а Михаила?
Мне этого достаточно.
Нет, ну ты мне тоже нравишься, но все-таки мы же с тобой не... Ну, я предлагаю, так сказать, начать, помолясь. Тем больше, тема у нас сегодня интересная. Значит, я так понял, что вы, Владимир Николаевич, с нашим гостем сегодня уже знакомы и общались, встречались лично.
Да, некоторым образом было.
Ты сознаешься в этом?
Да.
Это хорошо.
Насколько я помню, Владимир даже в Томск приезжал.
Да, я в Томске как-то бывал. У меня там родственники, и я как-то к ним в гости.
Да, то есть, вообще говоря, мы встречались несколько раз.
Да.
В Томске.
Да. А, у нас еще был какой-то рейд из Новосибирска, я помню, да, и что-то у нас мы заезжали.
Кем-то ты был, ты,
да.
Ты даже делал какое-то выступление на публичном мероприятии.
Да, сейчас припоминаю.
Так, коллеги, позвольте мне вклиниться в вашу оживленную дискуссию и напомнить...
Ну, вот опять.
Да,
опять, вот
да, опять. И напомнить нашим уважаемым слушателям, что сегодня в гостях у подкаста «Доступность. 21 век», который ведем... Нет, не так скажу. В гостях сегодня Владимир Давыденков, а ведут его Михаил Пожидаев и Анатолий Попко. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Павел.
Павел? Вова?
Ну,
нас тут меньше, чем ты думаешь.
Его, как обычно, нет.
Да, Павел сегодня прогуливает наше почтенное сборище. Мы уже собрались внести или вынести. Как внести выговор или вынести? Как вот правильно сказать?
Вынести выговор, внести предупреждение.
Хорошо, да. Мы даже вот, бродя по Москве, наткнулись на достойную альтернативу.
Да, мы подбирали замену как раз Павлу для этого подкаста.
Проводили целый кастинг.
Да.
Вот. Я думаю, что результаты...
И нашли.
Да, финалист у нас отобрался некоторый. Вот. И мы, конечно, опубликуем это в виде фотографии на нашей страничке в Фейсбуке.
Мы уже опубликовали это в виде фотографии.
Уже опубликовали?
Да.
Ничего себе, какие мы молодцы.
Да, мы такие.
Давай, Вов, а ты вот слабо тебе страничку напомнить?
Почему? 15 символов после дроби там.
Ладно, не надо. Лучше не надо. Миш, значит, история какая? Я придумал, честно, я этим горжусь, я придумал совершенно отличный хэштег для вот нашего подкаста. Значит, он такой. Вот сейчас Давыденков будет сейчас смеяться. Мне это каждый раз больно ранит сердце. Хэштег такой. A11Y. Что там дальше?
21C.
Да, 21C.
5Q?
Нет, 5Q уже нет. Все. A11Y 21C. Здесь история какая? A11Y — это accessibility. 21C — это как будто бы 21 век, ну, century и все такое.
Все слитно, я к тому, что...
Да, да. И постоянно...
Главное, всем понятно. Вот,
главное, абсолютно.
Это логичный такой четкий хэштег, который легко запоминается и, в общем, нам нравится всем.
Что-то я чувствую вот какой-то сарказм в голосе, но я не обращаю на него внимания. Давайте мы вернемся.
Страничку я с удовольствием напомню. m.facebook.com/a11y21c.
Спасибо. Очень было приятно вас слышать. Вот. Значит, Михаил Пожидаев. Миш, я, честно говоря, ну, несколько, вот когда еще в свою рассылочную молодость, у меня были такие бурные годы, видел от тебя писем. Ну, и как-то всегда так привык знать, что есть вот где-то в Сибири, я не локализовал. Ну, вот так вот, чтобы прям однозначно и точно, да, тебя. Такой, причем я думал, что это молодой человек, ну, может быть, постарше, правда, меня. Оказалось, что ты чуть-чуть младше даже. Ну, который так серьезно занимается всякими линуксовыми делами. Причем я не очень понимал, какими. Вот Давыденков, он тебя, видимо, лучше знает, поэтому он знает, точнее, ну, так конкретнее, да, чем именно.
Если говорить в точности, то живу я в пригороде города Томска. Это маленький городок, город Северск. Хотя мы вообще, жители Северска, практически сидят и мечей, чаще всего даже не отличают. Но кому интересно, что такое Северск, про Северск есть странички на Википедии, она про Северск есть даже небольшой рассказ в коллекции Артемия Лебедева, то есть при желании кто-нибудь может зайти посмотреть. Вообще это маленький городок с населением 100 тысяч человек. Очень тихий, тут парки есть, выход на реку Томь. Ну и вполне хорошее место для работы. Я вообще его очень люблю, потому что в Северске очень хорошо работает. Тихая обстановка, все спокойно.
То есть обстановка способствует занятиям прям таким серьезным?
О, да, да-да-да. То есть беготни, суетни очень мало. Ну, в принципе, если хочется окунуться в какой-то такой более-менее шумный мир, можно выехать в Томск, но, в общем, до Томска где-то у нас, ну, я затрудняюсь оценить, но будем считать, что, может быть, километров 10. То есть на автобусы ходят регулярно, и, в общем-то, при желании какой-нибудь культурной жизни или там, я уж не знаю, что-нибудь такого светского, то, в общем, можно выехать в Томск. Очень много людей в Северске вообще в Томске работают, каждый день едут. Но если очень сильно хочется, даже Томска становится малым, мы периодически ездим в Новосибирск.
Ну, понятно. В общем, это такой сателлит. Давайте ближе вот к вздохнул как, а? Уже набрал в грудь воздуха, да?
Да, вот я всегда так, конечно, беру, а потом долго жду.
Пока хорошо, я молчу. Давай,
Да нет, я хотел
поговорить, Владимир.
Да, спасибо. Олег
Ильич, прошу
спасибо.
Вас.
Садитесь, Анатолий, садитесь. Спасибо. Я хотел поинтересоваться, чем, Михаил, ты занимаешься, собственно говоря, порассказывай немножко. Где ты работаешь и круг твоих интересов?
Конечно, по жизни основная моя деятельность так или иначе связана с информационными технологиями. Это для меня важно, это то, чем я интересуюсь. Но при том, что, конечно, очень много усилий уходят на вспомогательные технологии, на деле они для меня не являются единственными. Учился в Томском государственном университете, факультет информатики. Закончил его в 2007 году. В 2010 году защитил диссертацию по комбинаторной оптимизации. С того момента работал в двух компаниях. Сначала я работал в компании Test Factory в Томске, и затем работал в компании от Linux где-то приблизительно до середины этого лета. Сейчас я пытаюсь перейти на другую работу. В результате, конечно, все работы над вспомогательными технологиями, они являются сугубо моей инициативой. То есть ни моя учеба, ни аспирантура, ни постоянная работа со вспомогательными технологиями никак связана не была. Но надо отдать должное, что руководство от Linux относилось к этому направлению с пониманием и, конечно, всячески его поддерживало. Потому что если бы не было бы поддержки со стороны других сотрудников компании, многие вещи, конечно, было бы делать очень было бы тяжело. Ну вот, что еще? Какой формат интересный?
Сфера твоих интересов вот именно в области, так сказать, адаптивных технологий, это все-таки Linux, да? То есть ты преимущественно и как разработчик...
Значит, история, эволюция была такая. Поступил в университет я в 2000 году, будучи еще зрячим человеком. Зрение потерял в 2001, учился тогда на первом курсе, и на 2 года мне пришлось обучение прервать. В 2002 году я принимал участие в Олимпиаде, которую проводил Владимир Александрович Крупенников. И тогда на этой Олимпиаде смог познакомиться с большим количеством интересных людей. В частности, там мы первый раз встретились с Олегом Шевкуном. И, разумеется, тот заряд, который мы на Олимпиаде получили, он простимулировал возвращение в университет и попытку продолжить обучение. Но очень быстро стало ясно, что вот используя стандартные технологии, используя стандартные средства, то есть JAWS for Windows на тот момент, на нашем факультете учиться очень тяжело. Ну, потому что программирования очень много, надо писать статьи, работы с математикой и прочим. И нужен был совершенно другой инструмент, который пусть будет неудобен, но который подходил бы под средства разработки.
Слушай, подожди, Миш, секунду. Да. А что значит, ну, JAWS не подходил? Ведь он же озвучивал там, я не знаю, ну... какие-то базовые набор приложений. Причем тот же LaTeX, да, это вообще фактически блокнот с разметкой, так я понимаю. То есть вот можешь чуть просто конкретнее сказать, что именно не работало?
Процесс происходил крайне очень медленно. Таким переломным моментом было, когда вышла очередная Visual Studio от Microsoft, JAWS for Windows, который был на тот момент, он ее озвучивал очень плохо. Я элементарно там не смог создать проект. То есть если еще первоначально я как-то пытался выкрутиться... Но было такое положение, что при новой версии и при вышедшем на тот момент JAWS for Windows работать было практически невозможно. Была, конечно, масса проблем с доступностью самого интерфейса Visual Studio, но меня больше всего угнетало, что сам по себе процесс шел очень медленно. То есть очень медленно. Для нашего факультета это...
было неприемлемо медленно, да,
получается? Да, это было, да, катастрофически. Потом, даже если LaTeX, это, конечно, он не требует никакого оконного интерфейса, но сам по себе компилятор LaTeX, он же здоровый, то есть, и попасть в среду, где он является фактически родным, то есть LaTeX, в общем-то, конечно, работает под любой операционной системой, но попасть в среду, вот, где можно было им пользоваться постоянно, где вот он легко устанавливается, в постоянной доступности, обновляется, очень много людей, которые имеют опыт использования его. В Linux это все оказалось делать намного удобнее. Разумеется, я, конечно, там сразу сильно пострадал в целом ряде вопросов. В частности, с некоторыми вопросами я страдаю до сих пор, уж чего скрывать. То есть только-только вот при самых наших последних усилиях кажется, что вся ситуация должна сбалансироваться. Но попав в среду редактора GNU/Emax и его дополнением Emacs Speak, я почувствовал, что можно решить вот те проблемы, которые появились именно в процессе обучения на нашем факультете. То есть тут был компилятор, я в нем работал очень быстро, то есть минимальные усилия на обслуживание интерфейса, на манипуляции с интерфейсом, большое количество различных скриптов, которые можно было запускать, можно было что-то адаптировать и так далее. Вот. Но сразу скажу, что, конечно, для того, чтобы перейти на Linux, мне пришлось какую-то часть работы выполнить самостоятельно. И вот фактически мое творчество в рамках вспомогательных технологий началось с написания собственного речевого сервера VoiceMan. Существовали его альтернативы, то есть на тот момент вот в России был очень известен речевой сервер Игоря Порецкого, были и другие варианты, но...
Миш, вот подожди, можно я немножко тут вклинюсь, спрошу тебя вот о чем. Понимаешь, каждый раз, когда я сталкиваюсь с людьми, которые переходят на Linux, ну, первая или вторая мысль, которую они говорят, она как раз вот в этом и заключается, что я, конечно, должен был сам дописать И дальше да. такие страшные слова, как речевой сервер.
Да. Да,
то есть
да.
Это вот на тот момент, это получается 2000 какой? Четвертый, да?
Третий.
Третий, четвертый год.
Да,
третий.
Да,
третий. Это третий. Было вот актуально. Если человек хотел перейти на Linux, он, условно говоря, да. должен был дописать свой сервер.
Да, да. Ну, точнее, это было дело вкуса, и потом надо было понимать, что все-таки вся среда Linux на тот момент, в российском сообществе были хорошо известны имена Игоря Порецкого, Димы Подучева и так далее. Это все равно была среда, которая все-таки крутилась вокруг процесса разработки. Linux, он был местом, где было хорошо программировать. Может быть, на тот момент он не являлся местом, где было хорошо работать вот, с какими-то такими повседневными задачами. Но для процесса разработки он подходил намного лучше. И даже, может быть, если бы мне сильно бы очень нужно было бы, я, конечно, мог бы воздержаться от разработки своего собственного речевого сервера, то есть взять сервер Игоря Порецкого. Но это чувство вот такого, если так можно сказать, такого вот внутреннего некомфорта от существующих известных инструментов, с одной стороны, и осознание, что вот сейчас это мы немножечко доработаем, и будет вообще все превосходно. Разумеется, конечно, второе до некоторой степени обманчиво, но вот оно дало импульс к тому, чтобы начать это направление и впоследствии пытаться его развивать уже с какими-то вот другими задачами.
А я тогда тебя вот о чем еще спрошу. Вот сейчас, если бы... Ну, ты тогда, это 2003 год, тебе 20 да. лет, а ты студент да. вот такого технического факультета, и ты решаешь проблему на перехода на, ну, такую принципиальную, принципиального да. перехода с Windows под Linux. Ты да. ее решаешь, понятно, параллельно у тебя возникают какие-то задачи, которые, в принципе, да. можно и не решать, но хорошо бы, потому что еще и интересно. Да? Да, вот сейчас, если человек пытается перейти на с Windows на Linux для того, чтобы, ну, программировать. Вот первый мой вопрос. Сейчас также Linux более комфортен для программистов или это изменилось? И второе, надо ли будет этому человеку, молодому, дописывать свой речевой сервер, там, или какой-то модуль, или программу экранного доступа?
Вот тут сейчас начнется, мягко говоря, я даже не знаю, как объяснить то, что здесь при вот этих вопросах может начаться. Во-первых, ситуация резко изменилась, когда появился Google Android. Она резко изменилась потому, что Linux с появлением мобильных операционных систем, которые были основаны на ядре Linux, и круг которых сейчас, конечно, только Google Android не ограничивается, перестал быть уделом только фанатиков-энтузиастов. Вот вообще говоря, то есть если так вот немножко назад оглянуться и вот так вот посмотреть на все, что произошло, ну, может быть, это до некоторой степени моя личная точка зрения, может быть, тут могут быть какие-то дискуссии, альтернативные мнения, но я считаю, что с того момента, как на Linux был представлен Android, и все увидели, что вообще говоря, это великолепная платформа для изготовления очень много чего, изменилось само отношение. То есть все поняли, что на Linux можно сделать такую вот систему, которую вот уже не надо будет каждый день
дорабатывать напильником, да.
Да, да, напильником. Причем оно изменилось не только в глазах ну, вот массового потребителя, оно изменилось в лице корпораций. Если Linux до этого момента корпорациями серьезно воспринимался, ну, может быть, то...
Да, похоже, Миша опять звук пропал.
Владимир Николаевич, ну давай пока, раз ты меня слышишь, ты мне вот объясни, как технически неграмотному человеку. Android — это операционная система для мобильных устройств, основанная на ядре Linux.
Ну, вообще говоря, на ядре Linux основана не только Android. Но видишь, вот Михаил сказал такую мысль, что вот Android, значит, теперь это такая операционная система, которую вот, как вы выразились, не нужно допиливать напильником. Вот, мне кажется, не все разделяют эту мысль, как раз вот то, что надстроено над Linux, оно опять как бы в общем, вот как бы база получается хорошая, да, и много чего позволяющее и хорошо продуманное, там, условно говоря, и прочее, прочее. А в итоге реализация опять интерфейсных вот этих всех штук и всего прочего, она опять хромает, да, то есть она опять, вот нельзя сказать, что он не требует напильника, да,
то есть... То есть вот смотри, какая идея, получается, что я очень давно привык к этой мысли и начал уже даже себя заставлять от нее отвыкать. Android очень классная операционная система для разработчиков. Там все здорово, там большие возможности, но для пользователя она удобна меньше, чем там альтернативы. Вот у меня какое-то такое мнение сложилось. Ну и Миша, собственно, говорит о чем? Что он-то переходил на Linux именно для программирования.
Вот понимаешь, это какой-то такой заколдованный круг, я не знаю. То есть это то же самое, что Linux, вот в этом смысле. То есть это операционная система, с которой ты можешь сделать все, грубо говоря. То есть ты можешь залезть в какие-то дикие дебри, написать свой речевой сервер, да, и много еще чего там понаписать, и много чего ты можешь сделать, там огромные возможности тебе как бы даются. Но с точки зрения пользователя, который ничего этого не умеет...
Которому который ничего пришел, этого не нужно.
Да, который пришел и хочет вот нажало и заработало, что Android, что Linux... Они вот не дружны в этом отношении. Вот в этом отношении не дружны. То есть, опять же, здесь легко возразить, что как бы никто не мешает сделать этот дружественный интерфейс и сделать свои оболочки, свои решения. Все. Но никто не делает этого, да, в таком виде, в котором нужно. То есть, это, опять же, сложно сказать, с чем это связано. Но вот в этом, на мой субъективный, спорный взгляд, Android и собственно, вот исходный Linux, они в этом похожи.
Так, ну теперь я, конечно, я просто все слышал, что говорил Владимир.
Громи его, Миш.
Не, громить я, конечно, абсолютно не собираюсь. И, в общем-то,
жаль.
Да. Он,
очень жаль.
И до некоторой степени он прав, но все-таки устройства на Android предлагаются массово большим количеством компаний, как готовый продукт, чего с Linux, вот в его традиционном виде, фактически все равно никто не делает. Но там даже если какие-то компьютеры вот продавались, и это были и нетбуки от Asus Tech, и там с Ubuntu можно было видеть, какие предустановлены решения. Все-таки это очень маленький сегмент, очень маленький класс, а в то время как на Android устройств очень много.
Вот аргумент, кстати, да, согласись?
Да. То, что это распространяется, вообще говоря, это дает шанс, что это все-таки будет более вот такой user-friendly, да? То есть такое распространение Linux, в общем, операционной системы, которая очень качественная, да, и при этом дает огромную возможность. Вот такое широкое распространение дает возможность все-таки в итоге породить какую-то систему, рассчитанную в том числе на простого такого элементарного пользователя.
Да, и, но вот у Анатолия была еще вторая половина вопроса. Если вернуться к тому виду, в котором Linux предлагается сейчас вот в виде дистрибутивов, я считаю, что оконные решения, которые можно увидеть в дистрибутивах, то есть это вот две больших оконных среды, KDE, GNOME, плюс еще серия маленьких, они как раз для использования рядовым потребителем неудобны.
Рядовым зрячим потребителем.
Да, даже рядовым зрячим. То есть при желании, конечно, там можно приспособиться, можно. Во-первых, конечно, надо найти какие-то альтернативные программы, раз. Во-вторых, внутри, по моему сугубо личному мнению, внутри организации этих оконных сред на уровне кода, она ужасная. Если бы тут были сторонники GNOME и KDE, то сейчас была бы, конечно, жесточайшая дискуссия.
Хорошо, что таких нет среди нас, да.
Да, то, потому что на самом деле именно там только все и правильно. Но вообще говоря, эта проблема есть, потому что там есть серьезные проблемы со стабильностью API. К сожалению, вот разработчики Linux наступили на эти грабли. Версии оконных библиотек Qt и GTK, они с выходом новой версии меняют свой программный интерфейс. То есть, как только выходит новая библиотека, приложение, основанное на этих библиотеках, их надо либо обновлять, в редких случаях даже фактически переписывать. И уже было очень много критики по этому поводу. И в частности, я даже, вот если сейчас правильно помню, один из основных разработчиков Гном, Мигель Дейкаса, в конце концов, даже он уже в какой-то момент, у него было настроение опустить руки, потому что кода ужасно много, а поддерживается он недостаточно, нет никаких традиций по сохранению стабильности программных интерфейсов, нет недостаток приложений, которые могли бы быть альтернативами для популярных приложений Windows. Все это делает систему...
бессмысленной.
Да не то, что бессмысленной. Она, конечно, она как раз будет всегда оставаться...
Уделом гиков таким.
Уделом, да. Людей, которые вот хотят вот этим вот заниматься. И самое главное, что среди плюсов, которые обычно преподносят... Ну, какие плюсы преподносят? Ну, во-первых, это вирусы, конечно, потому что при том, что вирусы по Linux там некоторые есть, но все-таки их распространенность там несоизмеримо меньше, чем для Windows. И есть все-таки надежда, что организация Linux, она избежит некоторых проблем безопасности, которые были допущены с другими системами. Вот, хотя, как известно, в Android тоже есть определенные проблемы с безопасностью.
Так вот, смотри, мысль какая получается, что с распространением устройств, да, чем больше устройств становится, тем больше возникает, естественных причин написать вирусы и все прочее. Нет, разве?
Ну, сильно дискуссионный вопрос, потому что традиции распространения программного обеспечения в Android, они не линуксные, потому что софт для Linux, он распространяется на уровне исходных текстов. Весь репозиторий поставщик может пересобрать в рамках там нескольких дней. То есть даже если там есть какие-то подозрения на заражение вируса, репозиторий пересобирается, пакеты подписываются цифровой подписью, в исходный код всегда можно заглянуть, посмотреть, что он делает, то схема распространения программ для Android, она же не соблюдает эти традиции. Программы распространяются в закрытом виде. Их исходного кода никто не видит, что они делают, никто не знает. И в этом месте Android уже становится меньше похож на Linux, чем большинство дистрибутивов. То есть ядро Linux, но вся философия и схема распространения программ, она, в общем-то, уже не линуксная. Поэтому тут есть масса за, масса против и так далее. Но я бы хотел перейти к вопросу о том, что работает под оконной системой. Дело в том, что стабильность программного интерфейса для Linux Torvalds, который, собственно говоря, руководит до сих пор разработкой ядра, является жестким правилом. То есть Linux Torvalds не допускает никаких отклонений от известных стандартов. То есть если даже выходит новая версия ядра, ее обычно можно совершенно безболезненно установить. Риски каких-то крахов незначительны. Ну, может быть, конечно, там будут проблемы с оборудованием, еще что-то, но ждать, что отвалится очень много программ, практически не приходится. Далее, если посмотреть то, что работает чуть выше ядра системы, но ниже, чем оконная оболочка, то там мы опять видим, что программный код очень качественный, давно написанный, уже годами тестированный, проверенный. И, в общем-то, для надежной работы это подходит намного лучше. Ну, то есть это становится не юзер-френдли не в плане того, что это надо как-то дорабатывать, а в том плане, что оно уже работает на языке, понятном только специалистам. То есть если мы открываем командную оболочку Bash, хорошо известную в Linux, ну, простые команды, конечно, в ней может написать практически любой, а вот сложные команды, я даже не уверен, что подавляющее большинство Linux-специалистов или считающих себя такими, там знают все возможности командной этой оболочки, потому что у нее запутанный синтаксис, есть масса интересных деталей, не особенно широко известных, какие-то, может быть, детали поведения и так далее. Поэтому появляется опять такая вот неопределенная ситуация, что наверху у нас нестабильно, процесс разработки неуправляемый, код не очень качественный.
Вот, а с чем ты это связываешь? Вот почему, собственно говоря, на такой базе все время никак не могут сделать последний шаг и сделать интерфейс стабильный, качественный, удобный, годами используемый?
Я думаю, что самая главная здесь проблема – это, конечно, недостаток опыта использования. Потому что командная оболочка и ядром пользуются все. А вот эти оконные среды, их пользовательская база ведь относительно скромная. Да. Вообще говоря, всем известна цифра, что настольный Linux – это приблизительно 1.5%. Вот, всего Linux, да. То есть это 1.5%. Возьмите эти 1.5%, поделите их на то, что там треть приходится на KDE, треть приходится на GNOME, еще треть приходится там на все остальные. Ну и что вы получите? То есть вы получите пользовательскую базу, которая, вообще говоря, несоизмерима с тем объемом кода, который был написан под эту задачу.
Сейчас, да, парни, вот подождите, очень как раз поддерживаю эту мысль. То есть мы действительно люди, которые могут, как бы компетенция которых позволяет писать качественные, хорошие, серьезные предложения, как бы им не интересно, им не нужно самим
этим вот пользоваться.
Этот интерфейс, да. Да. И они как бы этим не занимаются, и неинтересно этим заниматься.
Слушайте, дайте мне секундочку внимания, потому что я за вами не успеваю в таком темпе. Я хотел бы просто немножко такой промежуточный вывод сделать. Значит, Миш, вот ты говоришь, что ядро у Linux очень хорошее и стабильное. Первая мысль. Вторая мысль. Программный код, который настраивается вот приложениями, да, пока не выходя на уровень интерфейса, он тоже хороший, качественный и стабильный. И все вот эти проблемы и беды начинаются именно на конце вот оконных интерфейсов, когда KDE и GNOME. Если выйти на уровень непосредственного взаимодействия с вот так или иначе с функционалом, да, программ, ну, например, через командную строку, то все работает хорошо. И объясняется это тем, что пользовательская база, да, тех людей, которые используют Linux в оконном интерфейсе, очень мала. Вот мы, по-моему, вплотную подошли как раз к тому, чем ты занимаешься сейчас, да, это вот, ну, давай чуть подробнее вот об этом тоже поговорим.
Есть один факт, который, вот, может быть, немножко прояснит ситуацию. Те люди, которые хорошо знают, как работает оконная среда в Linux, имеется в виду вот, оконный сервер Xorg.
Пропала связь, Миш. Вот, ну, Волод, не пишутся нормальные интерфейсы, потому что люди, которые могут их написать, в них не нуждаются. Вот что ты говоришь.
Да.
То есть, если бы это была работа, которую бы они делали за деньги, да, то это была бы просто тупо работа. Тогда ты пишешь этот интерфейс, ты его продаешь, ты получаешь деньги. Но поскольку Linux и вообще вот эта среда вся, она в основном такая, ну, как я понимаю, не коммерческая, но в значительной степени, давай вот без деталей, то вот по этой причине нормальные интерфейсы и не пишутся.
Да, но я тоже небольшой, мягко говоря, специалист в Linux, да, но, понимаешь, вот ядром занимается огромное количество людей и существенное количество организаций. Всякими утилитами и прочими обвязками занимается тоже много-много-много лет и много-много-много людей.
Ты имеешь в виду функциональными обвязками?
Да, да. Это коды, которые, ну, годами пишутся, и огромное количество людей, поэтому они качественные, они вылизанные. Как бы. А вот интерфейсом, вот как, собственно, Михаил и сказал, им пользуется ограниченное количество людей, потому что им проще и удобней пользоваться с командной строки операционной системы, понимаешь? Команды писать.
Ну, я
чем
понимаю.
Какие-то там флажки, меню и прочую вот эту ерундистику. И, соответственно, людей, которые работают над интерфейсом, их резко меньше. И, соответственно, и качество этого продукта, оно, в общем, тоже соответствующее. Причем, опять же, мы же говорим о том, что это люди, которые выросли из Linux и как бы... Вот понимаешь, этот интерфейс, ведь надо понимать, как его писать, да? Надо понимать, представить себе человека, который вот вообще не бум-бум сел за компьютер, и вот ты должен ему предоставить интерфейс, да? Разработать так, чтобы ему было удобно. А где ты этому научишься, если ты сам там десятилетиями управляешь операционной системой командами?
Ну, подожди. Вот есть под Windows великолепные там программы, написаны уже. Да, в общем, много лет существуют. И люди, которые проектировали эти интерфейсы, они, ну, скорее всего, не сильно привязаны там к коду или там к ядру операционной системы, или даже к функционалу.
Ну, то есть им это зачем задача... Linux-то? Если это разработчики под Windows, зачем они будут это в Linux делать? Вот понимаешь, собственно, Android — это как раз вот такая попытка написать коммерческий еще при этом, да, соответственно, интерфейс. Но, опять же, это просто слишком мало людей, слишком мало времени прошло для того, чтобы это все было вылизано, вычищено и соответствовало тому качеству, которое есть вот у ядра и у, соответственно, вот такого, как бы это назвать, каких-то обвязок.
Слушай, ну подожди, тогда давай вот дальше просто пойдем. Ну, а получается, что вот разнообразие, вот это вот интерфейсное, оно в каком-то смысле делает, ну, очень сложным использование Linux вот в его таком пользовательском виде, да, со всевозможными программами экранного доступа. То есть, если ты можешь работать с командной строкой и программировать, да, это один расклад. Linux тебе удобен и все прочее. Если ты рядовой пользователь и хочешь там что-то, какие-то рядовые пользовательские, ну, офисные задачи выполнять, то вот это становится уже сильно труднее, потому что разные интерфейсы, потому что разные к ним средства, получается, доступности, которые развиваются еще медленнее даже, чем сами эти интерфейсы. Вот да. Это я сейчас правильно понимаю?
Да, совершенно верно. То есть, когда появляются вот энтузиасты, типа, я не знаю, ну, так вот, если по хронологии идти, то Порецкого, Подучих, и вот Михаила Пожидаева, и я не знаю, Анатолия Камынина, или там еще многих разных людей, вот тогда это начинает двигаться.
Тогда появляется это некое решение.
Да, то есть какие-то вот эти адаптивные технологии в этих областях, да, но как только человек там отвлекся, у него появилась работа, ему стало интересно что-то другое, но он переключился, то есть нет в этом никакой системы, да, это невозможно продать, потому что кто же у тебя это купит, и, соответственно, непонятно, откуда всему этому, то есть это растет на энтузиазме, ну, а то, что растет на энтузиазме, мы прекрасно понимаем, сейчас оно растет, а через год оно перестало расти, да. Поэтому вот при всей такой вот качественности и огромной перспективности этих операционных систем, да, ну, этой операционной системы, к сожалению, на такой уровень, что это может поставить и как бы и пользоваться любой человек, по всей видимости, до сих пор это не вышло.
Но меня интересует вопрос, а принципиально-то возможно, что это когда-нибудь выйдет? Или это
нет,
опять вот...
Никаких нет препятствий к этому. Тут сложно спрогнозировать. Вот как смотри, например, Android. Ведь уже сейчас, если я так вот на глазок правильно могу оценить, уже сейчас вспомогательные технологии в Android, они сильно шире, чем в Linux. Ну или не сильно, но шире. То есть вот возможности уже сейчас использовать Android, согласись, они не такие, как использовать Linux. Вот ты Android можешь использовать, а Linux, это еще 10 раз подумаешь, правда же?
Ну, понимаешь, в чем дело? Опять же, Android я могу использовать чисто теоретически, да, потому что мне дают устройство, на котором этот Android установлен, и туда уже встроены средства доступности, те или иные. Когда я еще в 2000 году поехал в гости как раз к Игорю Борисовичу Порецкому со своим ноутбуком, мы занялись как раз тем, что установили Linux. Понимаешь, туда?
Да.
И вот в том виде, в котором был Linux там, я вообще говоря мог его, ну как бы, использовать. Нельзя сказать, что я мог там прям, не знаю, что-то такое сумасшедшее делать с ним. Вот. Конечно, нет. Для этого знаний не хватало.
Какую мысль ты хочешь как бы сказать? Вот согласись, что уже даже сейчас пользователи Android их больше, чем пользователи Linux, скорее
да,
всего.
Да, согласен.
Даже? Но связано... И они гораздо менее квалифицированные пользователи, алло. Чем пользователи Linux.
Во! Михаил, вот. Здравствуйте, мы рады вас видеть. Слышь.
Да, ну, можно опять, я просто опять же внимательно слушал ваше обсуждение.
Можно, да, я только единственное хочу сказать, что мне очень интересно перейти вот к тому, чем ты именно сейчас занимаешься, потому что...
Владимир, ты тут?
Да.
От него не избавиться так просто.
Значит, дело в том, что если посмотреть на те инструменты, которые доступны в Linux, даже для оконной системы, у нас ведь там есть еще Java. А Java — это не совсем Linux. Она к Linux относится точно так же, как и к любой другой платформе. То есть Java, мало того, что она к Linux относится постольку, поскольку, так она же еще была и написана-то, вообще говоря, в довольно суровых условиях, с очень высокими требованиями. И с достаточно серьезным прицелом на очень ответственные задачи.
Ну, давай кратенько поясним, что Java — это такая виртуальная как бы среда, да, виртуальная машина, на которой выполняется код, ну, собственно, под любой платформой он выполняется. То есть там на любой платформе можно поставить вот эту Java виртуальную машину, и, соответственно, на ней выполняется под нее написанный код.
Вов, у меня к тебе одна просьба только. Ты вот серьезно думаешь, что ты сейчас пояснил, да?
Ну, а что?
Нет, нет, все хорошо, да, продолжайте, коллеги, общаться. Мне очень интересно.
Ничего, что я сижу. Ну, понимаешь, это как бы вдолик. Это такая оболочка, в которой работают программы. И вот эта оболочка, она, в свою очередь, как бы работать на разных платформах.
Это платформа независимая среда. Я устанавливаю какую-то программу в.
Вот ты
в
как сказал, компьютер. Сразу прояснил.
Вот, платформа так, независимая среда. Я же понимаю, что я говорю. То есть я устанавливаю какую-то программу, работая под Linux, под Windows, устанавливаю какую-то так или иначе программу, и в результате получаю возможность выполнять дополнительные какие-то программы сторонние, там редакторы,
да.
И,
не знаю, еще чего-то. Ты устанавливаешь виртуальную машину, вот эту Java. И на ее основе работают некоторое количество приложений.
Михаил? Хорошо. Я так понимаю, что есть у этой платформы те или иные средства обеспечения доступности. Ну, то есть я могу, будучи незрячим пользователем, получить доступ к этим предложениям.
Ну, вот это сложный разговор. Я не знаю, когда Михаил к нам вернется, он сильно подробнее про это расскажет. Но вообще говоря, приложения по Java, они, насколько я в курсе, мягко говоря, не шибко доступны. По крайней мере, под некоторые платформы.
Вот Михаил, доступность... нам еще раз. Вернулся. То есть получается, что приложения под Java, работающие, на Java написанные, они, вот я привык к мысли, что они недоступны.
Да.
Вот это не так, да? Да.
Вот я не знаю, что хотел рассказать нам Михаил, потому что там под Linux творится, я, к сожалению...
Ну как, подожди. Если эта платформа независимая среда, то какая разница, где там, что под чем творится? Или есть разница?
Разница есть, она как бы... Ну, все равно ты работаешь-то на ядре, как бы, и ты вот эту виртуальную машину ставишь, да, но доступ к ней, он по-разному может осуществляться. Но вот, опять же, тут, конечно, такие дебри, в которых я очень-очень слабо могу, так сказать, отвечать. Поэтому дождемся до докладчика.
Основного выступающего, да, ну понимаешь?
Алло, сейчас Миша подойдет.
Я тут. Я
просто... Ага, отлично.
Так, ну давайте, сразу время терять не будем. Значит, как вот Владимир уже начал говорить, действительно, Java — это и язык программирования, это и виртуальные машины, которая подразумевает переносимость как и на уровне исходных текстов, так и на уровне уже запускаемых файлов. Причем, я опять же хотел обратить внимание, что, во-первых, Java имеет очень качественную реализацию, она стабильная, довольно хорошо работает, потому что она работает в довольно ответственных задачах. Она довольно хороша с точки зрения производительности. Вот есть разные обзоры в интернете, можно их посмотреть, там народ это дело обсуждает. Вот Википедия, например, предлагает цифру в 1,8 раза медленнее скорость Java, чем скорость приложения, написанного на C++. Ну, поскольку эта цифра вынесена так вот на такой широкий обзор, будем на нее ориентироваться. То есть код на Java в 1,8 раза медленнее, чем код на C++. Я считаю, что это колоссальный результат.
То есть, подожди, ты хочешь сказать, что это не очень существенно?
Ну, естественно, конечно.
То, что естественно для вас, программистов, совсем не естественно для простого смертного.
Конечно, то есть 1,8 раза, но это в пределах, там, скажем, может быть, не знаю, колебаний там между ноутбуком и персональным компьютером. Ну, то есть это меньше, чем разница там в каких-то разных устройствах. Ну, то есть это Колоссальный результат, при том, что этот язык, он не до конца компилируемый, то есть он в промежуточную стадию сначала компилируется в байт-код, потом в виртуальной машине еще транслируется уже в реальный программный код процессора. То есть для такого рода технологий это колоссальный результат. Ну и потом, даже в процессе разработки, ту скорость, которую я видел при разработке Lurain, это, все это очень быстро работает. То есть это даже субъективно, если этим начинать пользоваться, чувствуется, что это работает быстро. Вот. Там есть немножко не совсем рациональное использование оперативной памяти, оно, к сожалению, в Java присутствует, но я надеюсь, что при современных уже объемах, которыми комплектованы и мобильные персональные компьютеры, и уж, понятное дело, настольные, это тоже не должно быть сильно существенно. То есть Java, она немножко неэффективна с точки зрения задействование оперативной памяти. И у Java есть еще одна вот, хорошая особенность, до некоторой степени она во многих проектах является решающей. Для Java написано большое количество вспомогательных библиотек. Если вообще говоря, я вот в последние годы перестал следить за рейтингом языков, но какое-то время назад, года 3-4, Java вообще была самым популярным языком в мире. То есть для Java было написано больше всего различных компонентов, на нем было, на этом языке было написано довольно много программ, и вот впоследствии его с этого места вытеснил язык C, даже не C++, а обычный язык C, и в целом там их доля колебалась что-то в рамках 18%.
То есть... А что у него с доступностью, собственно, интерфейса? Вот насколько он озвучиваемый интерфейс Java-приложений?
Погоди. Угу. Погоди, Володя, это угу. еще...
До то этого есть... еще далеко, да.
То есть, если вы захотите написать на Java почтовый клиент, вам, конечно, не потребуется писать парсеры протоколов, там, сетевого обмена и так далее. Это все готово. Причем это готово, опять же, на промышленном уровне. Поскольку библиотека JavaMail, она задействована, насколько я понимаю, в достаточно ответственных корпоративных задачах. Правда, Дима Подучих нашел там лицензионные нестыковки с этой библиотекой, но это должно быть решаемо. Есть библиотека для парсера почтовых протоколов, есть библиотека для парсера новостных лент, в том числе с расширениями для подкастов и так далее. Есть библиотека для взаимодействия с офисными файлами Apache POI, или как мы в простонародье зовем ее просто Apache POI, которая позволяет открывать, создавать и редактировать форматы распространенных офисных документов и так далее. Ну, то есть такого количества библиотек в Java очень много. И что мне больше всего нравится, они на достаточно хорошем уровне. Поскольку на Java сошлись интересы сразу нескольких крупных корпораций, в частности, насколько я понимаю, длится судебный иск между Google и Oracle, потому что не могут поделить права на Java, уж очень это лакомый кусок, да. Потом и IBM к Java относится очень трепетно, потому что Java легла в основу довольно серьезных задач, и поэтому мы от этого только выигрываем, потому что мы получаем вот этот вот
инструментарий, вот да, получается, да, практически вот готовым.
Да, получается он готовым, и хорошая новость, что Java, ее реализация, она распространяется под открытой свободной лицензией. То есть сам язык Java не является там 100% свободным, причем там правила, по которым язык Java лицензируется, это очень хитрое правило. Вот, собственно говоря, Google и Oracle из-за этого судятся, потому что Oracle сделал несвободным даже не реализацию Java, она сделала несвободным язык, интерфейс стандартных библиотек, если я правильно понял вот суть их судебного иска. То есть у них суд из-за интерфейса программных библиотек, то есть вы можете там на Java делать, что хотите, вы можете брать компилятор, его там как-то модифицировать, но вы не имеете права что-либо делать вот чисто с API языка. Ну, то есть, ну, в нашем случае нас все это абсолютно не касается, потому что мы даже компилятор-то модифицировать не собираемся. Нам нужно только то, что на это можно писать программу, и можно брать этот компилятор, виртуальную машину в готовом виде.
Подожди, можно я опять же вклинюсь? Ты говоришь фактически, что есть нормальное, хорошее, стабильное ядро Linux. Есть функционал, да, вот то, тот второй как бы слой, да, программная вот оснастка. И есть еще сейчас среда разработки, она мало того, что, так сказать, распространенная, бесплатная, хороший инструментарий, так она еще и платформа независимая. И вот это, как бы, мы плавно подходим к тому, собственно, что с этим всем можно сделать.
Да, да. Ну и потом, в очередной раз я хочу обратить внимание, что это... Идея, в общем-то, она не является оригинальной, потому что если вы посмотрите, возвращаясь с Google Android на Google Android, то вы увидите, что вообще говоря, это концепция, которая лежит именно там, с одним только отличием, что у них Java там не совсем Java, она там... Ну, то есть это не та Java, которая распространяется под руководством Oracle, это сильно переписанная их реализация, она не до конца совместима с самой Java. Вот, но вот где-то вот общие концепции, вот технологические плюсы, они все те же самые, и, в общем-то, мы на этом можем получить определенный выигрыш. Значит, что же теперь делаем мы? Чем занимается проект LuRain?
Во-первых, скажи, как он правильно называется?
LuRain.
LuRain. Пишется LeWRAIN.
LuRAIN.
Лев Раин, получается.
LuW.
Да, LuRAIN. Ну, W, я говорю, это зазубрено, чтобы зацепиться. Это проект. Взято ядро Linux, прежде всего. Качественные. Взяты программные библиотеки. Качественные. Взята платформа Java. Качественные. И взяты готовые программные библиотеки для Java, все тоже качественные. Все, что за пределом этого, все выброшено. То есть выброшен GNOME, выброшен KDE, готовые оконные библиотеки, они выброшены. Все это собрано воедино. И поверх этого разрабатывается интерфейс, специально адаптированный для незрячего человека. Вот Владимир начинал спрашивать про функции доступности Java. Так вот, новость в том, что мы функции доступности Java мы, в принципе, не используем, потому что мы не используем саму по себе оконный интерфейс Java. Теперь, ну, только в отличие от GNOME и KDE, мы его не используем не потому, что он там нас как-то не устраивает по качеству своей реализации, а мы его не используем потому, что нам, в принципе, не хочется связываться с оконным интерфейсом. Почему же нам не хочется связываться с оконным интерфейсом? Оконный интерфейс – это вещь, конечно, замечательная. Она хорошо себя зарекомендовала. Но я считаю, то есть это мой, опять же, сугубо личный взгляд, что она для незрячего человека не очень-то эффективна. Ну, во-первых, оконный интерфейс, конечно, он комфортен, прежде всего, с мышью или другими, значит, вот способами указания местоположения на экране, пусть там это будет тач, мыши, что угодно. То есть, понятное дело, что можно, конечно, обойтись и без этого, но если мы используем какие-то альтернативные возможности управления оконным интерфейсом, он перестает быть эффективным. И даже, может быть, это казалось бы вот такой вот спекуляцией, может быть, это казалось бы вот не совсем оправданно, если бы у нас бы опять не было таких инструментов, как GNU Emacs и Emacs Speak. Которые, вообще говоря, если они не могут рассматриваться как вот платформы для того, чтобы на их основе построить что-то вот серьезное, такое промышленное, надежное, то как опыт альтернативного взаимодействия с персональным компьютером, в который никак не вовлечены никакие элементы оконного интерфейса, это же опыт, он же колоссальный. Он получился таким, каким он получился, но скорость работы высокая. Для незрячего человека, по большому счету, он намного понятнее.
Ты понимаешь, Вов, о чем говорит Михаил, когда говорит, да, что это не оконный интерфейс?
Значит, вот Да, сейчас минутка дилетантизма.
Да, да, вот, пожалуйста, мне ее. Я могу употреблять...
Значит, смотри...
Дозированно такую информацию.
Если я правильно понимаю, я, правда, Макс... очень смутно помню, то есть я не сказать, что опять же в этом всем, я все время буду оговариваться, что я очень-очень-очень дилетант в этих всех...
Нет, Давыденков высказывает свое авторитетное мнение.
Так вот, там основной упор, конечно, это на горячие клавиши. То есть огромное количество горячих клавиш. Такое огромное, что там как бы используется, ну, не просто там, например, я не знаю, Ctrl-Q, допустим. Это уже все занято. А там используется несколько комбинаций. То есть, допустим, там... Ну, это, в общем, тоже... Это не Emax изобрел, как бы, этот подход, да? То есть, ты используешь, например, Ctrl-K, Ctrl-B, допустим. Вот это одна команда. Ctrl-K, Ctrl-C – это другая команда. Понимаешь, да? То есть...
Ну, Джоз же, он пошел по этому пути тоже, да? То есть вот появляется инсерт-пробел.
Совершенно верно, да, 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 да. Вот когда у тебя закончились горячие клавиши, так сказать, обычные, начинается вот такое. Вот в Emax Speak этого огромное количество. То есть все команды ты можешь подавать вот с помощью комбинации клавиш. Других каких-то серьезных отличий я не помню. То есть это, в общем, тоже, конечно, окно. То есть, ну, собственно, вот от окна, как от рабочей области, да, давай вот, ты никуда не денешься. Да. Вот
ведь все равно есть меню, да, где сформулированы вот, так или иначе пункты, ну, вот команды приложения.
Вот как это собирается реализовывать Михаил вот, и вот этот проект?
Об этом мы сейчас узнаем, да.
Да. Это вот я затрудняюсь сказать. Потому что, конечно, комбинации клавиш – это хорошо. Но это хорошо, когда ты их все уже знаешь. А когда ты это ничего не знаешь, это очень плохо. Потому что тебе нужно весь этот список горячих клавиш постоянно держать при себе и все время там искать все эти команды. Это, конечно, страшно тяжело в это все погружаться. Поэтому какие-то меню, на мой взгляд, они, в общем, неизбежны. И, на мой взгляд, почти неизбежны вот такие интерфейсные решения, как там флажки.
То есть, например, элементы
включить,
управления.
Выключить, да, какие-то из них. Потому что, ну, а, собственно, а как еще ты сделаешь настройки? Ну, опять же, если горячими клавишами там как-то переключать, ну, это очень тяжелый для изучения будет.
Не, ну, а потом ты все равно их не запомнишь. Я, честно говоря, просто немножко боюсь, что вот мы превратим... ну, не то, что мы превратим, я такой тоже уже... Мы превращаем, да, и вот Лю Рейн появляется. Значит, я к чему? Осваивать новую систему, именно вот зубря какие-то клавиши там, или вот выучивая настройки, или куда-то там залезая в какие-то дебри, с появлением iOS, да, и вот всего этого дела,
да.
Желание отпадает напрочь.
Да, да. Но я подозреваю, что вот это наши с тобой домыслы, наверное, Михаил...
Их он их учел.
Тоже, да.
Ты доброжелательно зашел к Emax Speak, самый кошмарный его стороны.
Ну, извините, с какой...
С какой он повернулся к Володе, слава он и зашел. Боже ты мой,
какой,
вырежите, пожалуйста.
Вы извините меня, но комбинации клавиш в Emax Speak – это кошмарный сон. И я их, честно говорю, я их помню вот навскидку, так вот, произвольно, но не больше, там, может быть, каких-то десятков, но десятка, которые вот, ну, они реально нужны. И я приложу максимум усилий, чтобы ничего подобного у нас в Lure не было.
Скажите мне тогда, в чем, Миша, в чем отличие оконного интерфейса и неоконного? А вот, то есть какой может быть неоконный? Объясни.
Еще может быть командная строка.
Нет, нет, Миша, не служи его, пожалуйста.
Вот смотрите. Что такое был GNU Emax изначально? Это текстовый редактор. То есть у него ничего, кроме функциональности текстового редактора, по большому счету, в нем не предусмотрено. Народ, который был поклонниками GNU Emax, он понял, что текстовый редактор – это хорошо, но вообще говоря, этого недостаточно. Что
пока у нас тут опять небольшой провал, уточню, что Миша говорит о GNU Emax, да, вот GNU, он просто говорит так, GNU Emax, да, Володь?
Да.
Это вот то, над стройкой чего является Emax Speak.
Да.
Угу. Да. То есть Emax – это был такой крутой текстовый редактор, текстовый процессор.
Да. Но он начинался как редактор, а потом он начал стремительно обрастать огромным количеством функций. И, по сути дела, Emacs, ну, опять же, я сейчас начну вот дилетантские всякие заявления, он как оболочка использовался, вот Emacs Speak, Emacs использовались для, как оболочка для кучи-кучи разных действий и функций. То есть подожди, с помощью Emacs мог проверять почту,
разрабатывать программы. Вот я запускаю компьютер, и у меня появляется нерабочий стол там с Анатолием Попко, компьютер, корзина, там какие-то ярлычки и все прочее. У меня появляется поле редактора, типа блокнота такое.
Да.
И если я хочу там посчитать, сколько будет 3 плюс 5, я пишу 3 плюс 5, Enter. И он мне прямо не пишет это, значит, а он мне прям считает это.
Вот ты хочешь от меня уже такой конкретики, которую я не помню.
Не, ну я хочу тебе идею получить.
Да. То есть смотри, вот на мой взгляд, мне сложно... Вот опять же, интересно было послушать.
Жаль, что нам так и не удалось заслушать, но пока не удается. Начальник,
сложно придумать альтернативный вообще интерфейс, потому что интерфейс у тебя получается либо клавиатурный, вот такой командами.
Вот.
Да, так. Ну, горячие клавиши. Либо это командная строка, где ты просто вбиваешь какие-то...
Это все равно
там...
клавиатурный ввод.
Ну, понимаешь, одно дело получить почту, это нажать Ctrl, там, K, M, A, три буквы, да, и вот она у тебя получается. А другое дело, когда ты нажимаешь кнопочку, появляется терминальчик, ты туда вбиваешь там почту, пробел «получить», нажимаешь Enter, и она получается, да, это вот эта командная строка. А третий, это, собственно говоря, вот эти всякие менюшки. И вот что изобрели еще, кроме этого, вот я как бы пока не знаю и не понимаю. Вот.
Да, давайте продолжим просто по ходу эволюции.
Давай.
Вот сидят авторы GNU Emacs. Им редактора не хватило, и нужна почта, файлы менеджер и так далее. Но у них в руках только текстовый редактор, ну, над которым, конечно, есть определенная инфраструктура скриптов. Сейчас там Lisp используется. То есть можно написать какие-то такие скрипты, которые вот делали эти бы задачи, но они все равно должны были бы оставаться в рамках текстового редактора. И как обычно бывает, то есть вот когда вот сильно вот это вот хочется сделать, получается, что это возможно.
Я, понимаешь, вот у меня в мозгу встает какой-то, как бы так помягче-то выразиться. В общем, мозг у меня встает не в ту позицию, в которой он обычно находится. Если у тебя есть текстовый редактор, тебе надо проверить почту, почему ты не можешь открыть почтовый клиент? Объясни мне.
Ну, потому что тебе нравится твой почтовый, твой редактор, понимаешь?
Я это не понимаю. Как это значит, он тебе нравится? Ну,
ты не хочешь за это выходить за рамки его интерфейса. Вот ты хочешь что-то сделать и читать почту прямо в редакторе.
Ну, как это прямо в редакторе?
Ну вот так. Прямо вот письмо читаешь, сидишь в редакторе, в Emacs.
Ну,
ты пишешь его и отправляешь прямо из Emacs. И странички смотришь в Emacs. И все делаешь как бы вот в этой оболочке.
Ну как, вот смотри, вот я загрузил Word. Как я там читаю? Вот у меня раз, и вместо моего документа появляется чье-то письмо.
Ну, у тебя документом открывается письмо, да.
Но мне все равно же придется... Какая тогда разница? То есть функционально это же будет почтовый клиент.
Функционально, да.
Ну, какая-то, да.
Вот он обвязан всеми вот этими функциями, как плагинами. Вот грубо говоря, да? То есть ты вот в Word можешь установить плагин там почтовый и наслаждаться чтением почты прямо в Word.
А чем он будет отличаться от Microsoft Outlook тогда?
Ну, это немножко такой интересный вопрос, то, что это одинаковые разработчики, да? Но он хорош тем, что это редактор, в котором ты живешь. Как бы. Ты не хочешь изобретать велосипед и изучать новый Microsoft Outlook. Вот тебе нравится Word. Ты знаешь в нем все команды, они все там действуют, ты можешь все это делать, понимаешь, с привычными. Нет,
тебе... Какие команды? Ну вот копировать и вставить, они по всем Windows одинаковые. А дальше у меня все равно появляются новые объекты, с которыми я хочешь не хочешь должен действовать. То есть, ну, это... ну, как бы, ну, выделение, не знаю, там, какого-то письма, это, или там текста какого-то, все равно делается шифтом, да, то есть создание нового объекта все равно нажимается, как бы, Ctrl-N, да, то есть тут, но, ну, а дальше уже...
Вот ты это говоришь, как бы, потому что это Microsoft Word и Microsoft Outlook, а вот если ты возьмешь, там, я не знаю, Debat, например, и Microsoft Word, то там начнутся уже серьезные различия. И в методах, в подходах, в стилистике и во вкусах, да?
Подожди, что значит в методах, в подходах и в стилистике? Фактически у меня будут другими только горячие клавиши. Ну, то есть вот здесь я создаю
не
документ
Ctrl-N,
например, да, новый документ Word, а там я новое письмо буду Ctrl-M, ну, условно говоря, вот и вся разница. Но редактор-то один и тот же
будет. Эта разница, во-первых, не маленькая, а во-вторых, это, если ты еще подумаешь, то нет, это не только этим ограничивается. Не только. У тебя появляются какие-то там окошечко просмотра письма, например, которого нет там, я не знаю, в Microsoft Outlook, да, или еще какие-то там превьюшечки, я не знаю, выделение цветиком, какая-нибудь...
Нет, и это все ты говоришь.
Стилистика другая,
это все для зрячих. Это мне все вообще не интересно. Вот именно какие у меня, как у незрячего пользователя, будут отличия.
Вот если я сменю сейчас почтовый клиент, то я почувствую огромную разницу. Вот я сижу за Becky, мой почтовый клиент, и потом я перехожу на Windows Live. И разница огромная. В подходах, в методах, так сказать, во всем.
Ну, что такое в подходах и в методах, объясни.
Ну, там, какие-то есть в бэке, там, шаблоны, например, называется. В Windows их в таком виде нет, допустим. Это там будет называться совершенно по-другому.
Хорошо, слова другие, да, для обозначения того, одного и того же.
Да.
Вот когда я говорил про культуру речи, все надо мной смеялись.
Дружище, вот мы же начали с того, зачем мы это делаем. Вот за этим. Чтобы ты не вылезал из Word. У тебя все было в Word.
Ну, а что мне мешает? Вот у тебя тогда будет два плагина к Word. У тебя один плагин будет использовать шаблоны, а второй не будет использовать шаблоны.
Нет, вот так, смысл.
Давайте попробуем еще одну попытку предпринять.
Не оконный интерфейс, а то мы с Владимиром ушли уже куда-то в дебри.
Давайте для простоты будем... абстрагируемся от Emacs и представим, что мы просто работаем в Word. По большому счету разницы нет. То есть, скажем, нам нужно составить письмо. Мы даем команду в Word, там, как хотите, через меню, там, или, может, горячие клавиши, а то, может быть, маленькой командной строкой миниатюрненькой. Говорим сообщение. Нам Word, точнее, какой-то скрипт в Word, заготавливает новый документ, в котором на первой строке написано кому, на второй строке написана тема, на третьей строке там написано CC-копия, ну или что вот обычно бывает, атрибуты. И наша задача просто в этот текстовый документ писать те недостающие атрибуты, которые являются, собственно, содержанием нашего письма. И после того, как такой текстовый документ составлен, мы даем одним из известных нам способов другую команду, и уже следующий скрипт обрабатывает то, что мы вписали в предложенный шаблон, и отправляет это в виде интернет-сообщения. Хорошая новость в том, что...
Хороших новостей мы сегодня не узнаем. Ну, разработчикам новых инновационных решений всегда приходится продираться через дебри. Иногда это дебри человеческого непонимания, а иногда это какие-то другие дебри, обусловленные несовершенством технологических и каких-нибудь других там производственных цепочек, а также коммуникационных связей.
Хорошо сказал, да. Лучше бы что-нибудь сказал
Миша. Лучше бы налил, да.
Так.
Слышно, говорит. У тебя 30 секунд, время пошло.
То есть, поскольку эта область текстового редактора, она доступна для изучения незрячему человеку в 100% объеме. Мало того, что она доступна в 100% объеме, незрячий человек еще может быть абсолютно уверен, что за пределами этой области ничего существенного, недоступного ему, не может быть, в принципе, по определению. То есть все, что существенно, скрипт положил в этот текстовый файл. Наша задача — это только отредактировать. То есть мы можем это, во-первых, полностью изучить, мы можем с этим сделать все, что охота, и мы 100% уверены, что за пределами этого текстового файла ничего важного уже быть не может.
Ну, правильно я понимаю, что если я в слове «кому» случайно удалю первую буковку, то, собственно, скрипт не сможет это письмо отправить.
У EmacsPeak есть, ну, как и у, собственно, GNU Emacs, есть несколько недостатков. Так вот, номер один из них – это полное отсутствие защиты от дурака.
Ну, вот интересно все-таки, что в Blu-ray вот в итоге, то есть... Такой же принцип взяли за основу, или вот что это за проект?
Самое главное, содержательная часть Lurien, это не ядро, не Java, не что другое. Это, собственно говоря, это новая попытка создания вот этого интерфейса для взаимодействия незрячего человека, в котором, с одной стороны, взяты плюсы GNU Emacs, но с другой стороны, все сделано достаточно серьезно, так, чтобы неверные действия были бы заблокированы, минимальное количество горячих клавиш, минимальное количество непонятных терминов, только самое главное, самое необходимое. И, разумеется, так, чтобы этим можно было пользоваться быстро.
Быстро, легко и непринужденно. Вот мы как раз вчера с Мишей разговаривали, ну вот, готовясь к нашей сегодня прекрасной записи. Интересная была тема, когда вот Михаил как раз рассказывал, что он же еще и преподает в Томском университете, и он приходил на занятия свои, ну и с ноутбуком, и, соответственно, студенты такой, молодые, амбициозные ребята, которые, значит, им море по колено, естественно, ну вот, все они эти, все мышками пользуются, они смотрят на человека, который вот на слух работает, да, с некоторой жалостью, потому что у него мыши нет, и он не может там быстро щелкнуть там тот или иной объект, и приходится там, пока дойдешь до меню, там 28 раз нажать стрелку вниз и вправо, потом еще 3, да, или там еще что-то. В общем, это все делается, ну, как бы, довольно медленно и вызывает в глазах молодых таких волчат от IT сострадание. Ты понимаешь это ощущение? Тебя так смотрели когда-нибудь? Твои студенты?
Нет, у меня студентов не было, они на меня не смотрели.
Вот, хорошо, хорошо, на самом деле. Потому что если бы они у тебя были, я даже боюсь бы предположить, что из них бы выросло.
Если так бы вот, они на меня посмотрели.
Они просто не дожили бы до выпускного, а так-то. Вот, ну и короче, когда Михаил занялся работой над Blu-ray'ем, то это отношение довольно резко поменялось. Именно потому, что...
Blu-ray назвал. Меня тоже тянет.
Над Lurain. Lurain. Я запомнил. То это отношение поменялось, потому что взаимодействие пользователя и персонального компьютера, его эффективность этого взаимодействия, она резко повысилась. Вот мысль.
Я просто очень сильно опасаюсь, что у нас не будет возможности обсудить целый ряд интересных философских организационных вопросов, которые вытекают из всей этой технической концепции. Я знаю, какая в голову пришла первая мысль, когда вы сейчас только что вот это вот...
Ну, у меня первая мысль, конечно...
Не надо первую.
Да.
Это же все равно вырежут, ты понимаешь.
Ну да. У меня первая мысль в том, что ведь эту систему... Какая бы она в итоге не получилась суперская и замечательная, ведь ее нужно непрерывно будет поддерживать.
Подожди, подожди, давай, у нас вообще мы, я так понимаю, мы только подошли к разговору о вот непосредственно о системе Lurain.
Ну да.
И я бы предложил здесь поставить некоторое многоточие, но просто давайте мы вот посвятим отдельное и особое внимание именно самому проекту. И может быть это сделаем уже не сейчас, а возьмем небольшую паузу.
Ну, что-то в этом есть, да.
Да. Потому что все равно нам к этому разговору надо вернуться.
Да.
Вот сейчас мы обсудили как бы то, что, в общем, предшествовало разработке.
Введение в тему.
Да, да. И мне кажется, оно получилось благодаря моим недюжинным способностям не очень сильного программиста, даже вообще не программиста, но просто понимателя в лучшем случае, да. Я понимаю, что здесь вопросов очень много, и они как бы интересные. Давай мы, Володь, действительно наметим.
Ну да, надо отдельно еще денечек какой-то, да, выбрать нам.
В нашем плотном графике.
Да, и предметно поговорить именно про вот Lurain как проект.
Ну, давай тогда здесь действительно поставим такое многоточие и перейдем именно к самой идее, к самому проекту, да, к его реализации, ко всем вопросам технического и философского свойства уже в следующий раз. Будем надеяться, что качество связи будет резко лучше. Резко лучше. Вот, ну давайте мы тогда, закругляясь, скажем, что официальный подкаст портала Тифлоком «Доступность 21 век» доступен на страницах портала Тифлоком для скачивания, прослушивания и вообще доступен. Это совместный проект «Радиовоз» и портала Тифлоком, которому исполняется 10 лет. В связи с этим десятилетием проводится конкурс, о котором подробнее мог бы рассказать Владимир Давыденков, но делать он этого не будет, потому что он делал это в прошлом подкасте. Да, ничего страшного. Пользуясь случаем, передаем душевный привет, низкий поклон тем звукорежиссерам...
Выжившим звукорежиссерам, да.
Миша, мы уже... Вот сейчас у тебя есть возможность сказать одно слово, только дан... Нет, несколько слов. До следующей встречи. Вот это ключевая мысль. Хватит твоего интернета на это, как ты думаешь?
Нет, не хватило.
В общем, Михаил Пожидаев, мы сегодня...
Ну, Михаил, кстати, пытался, несмотря на такой жесткий...
меня вообще, вот он, конечно, большой молодец.
Мысль не упускает.
Да, не упускает, но вот это люди, которые искренне, по-хорошему заинтересованы тем, что они делают, они прямо вот, знаешь, как... Ну, это легкая такая одержимость. Она вот без этого работы никакая, мне кажется, не делается.
Теперь вы стали пропадать.
Ну, слава тебе, вот же. Владимир Давыденков и Михаил Пожидаев, который мог бы быть с нами в большем объеме, вот, но мы еще вернемся к вам, друзья дорогие. Всем пока.
Счастливо.
До свидания.
Вот он, вот интернет, вот для этого и нужен, видишь?
Вот теперь и поговорим. Да.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век».
www.tiflokomp.ru.
Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч, и пусть адаптивные решения радуют глаз.